Мы всегда помним о том, что Шил Гуру Махарадж, Шил Шридхар Махарадж, он говорил, что religion is proper adjustment. Религия – это значит занять правильное положение. Но мы также помним еще одно выражение, которое говорит: красота в глазах смотрящего. Какое бы правильное положение ты ни занимал, с теологической точки зрения, онтологической точки зрения, социальной, политической точки зрения, когда речь идет о сознании Кришны, что входит в понятие «занять правильное положение»? Мы знаем, что Кришну невозможно видеть физическими глазами. Хотя веды говорят нам о том, что Кришна является проявлением всего мира, но Гуру Махарадж очень хорошо задает вопрос. Мы можем сказать, что из Кришны исходит все. Но правда ли, веришь ли ты так на самом деле? Видишь ли ты так? Прохлад Махарадж, у него совершенно другая ситуация. Его жгли в огне, он видел, что из Кришны исходит все. И поэтому его практическая реализация была подтверждена трансцендентным видением. Да? Когда ему предлагали яд змей, он знал, что это отравленное молоко, но понимая того, что все исходит из Кришны, все связано с Кришной, он мог пить этот яд змей, может быть, там противоядие, какие химические процессы были в теле Прохлада Махараджа. Но с точки зрения мира души, Шрила Шридхар Махарадж говорит очень просто: ребята, душа бессмертна. Если кто-то живет всегда в мире души, ну, да, то он как бы находится в категории бессмертного. Ну вот, если мы опускаемся на мир чувств, на мир тела, на тот момент, на который мы опустились, мир чувственных наслаждений, чувственной жизни, чувственных иллюзий, мы стали смертны. Да? Поэтому до тех пор, пока мы пребываем в сознании Кришны, мы бессмертны. Гипотетически это можно даже привести в гармонию со смертью тела, потому что, по сути дела, такой интересный момент. Недавно мне от кого-то из наших бхакт попал фильм «Лосев». Лосев был великий русский философ, который жил, умер в 88 году, а фактически родился в 900 каком-то там, ну, фактически Бердяевы и все прочие, так сказать, светилы русской мысли. Это все, так сказать, с его молодости до революции 80-го года, перестройки, Лосев дожил. И вот интересная вещь Лосев говорит, он говорит: вот тогда это можно было говорить, вот тогда это нельзя было говорить. Он говорит: вот когда все началось, Джай Шиши Гуру Гуранга Радха Мадхава, когда все началось в России, они все были марксистами, потому что была какая-то светлая идея. А позже, когда марксисты пришли к власти, коммунисты, да, то все марксисты, которые... На самом деле русская революция лежала в основе прогрессивной мысли. Да, то есть в основе русской революции была прогрессивная мысль. Но после того, как коммунисты и марксисты путем крови, насилия пришли к власти, то он задал очень важный вопрос. Он сказал: а где здесь человек? Да, Маркс говорит о производстве, о капитале, о продукте. А где здесь человек? Какое место в этой системе занимает человек? Но когда мы говорим о сознании Кришны, то возникает вопрос: какое место в сознании Кришны занимает человек, и что в человеке занимает самое главное положение? Поэтому Писание, они говорят о том, что в человеке самое главное положение – это душа. Человек, по сути дела, это такое понятие, совокупность разных гун материальной природы. Да? Там мы говорим, какой там человек совершенный, несовершенный, слабый, неслабый, там человек русский, китайский, умный, глупый человек, богатый, бедный человек. Да? К понятию «человек» мы можем применить очень много разных понятий. Да? В конечном итоге мы можем, как говорил Шрила Гурудев, «ничто человеческое ему не чуждо» – один из терминов. Да? Второй термин, который мы можем применить, что человеку сквозь ошибаться. И Шрила Гурудев всегда шутил, он говорил: «некоторые из нас большие гуманисты». То есть Гурудев, он прекрасно, он не назвал человека дураком, он говорил: он очень гуманист, человечный. То есть вот никто, кроме Гурудева, не мог зашморить человека таким образом, чтобы человек был еще счастлив. Представляешь, да? Он тебя называет великой душой или гуманистом, ну вот. А в итоге он говорит, что там идиот, который вообще не понимает, что происходит в жизни. Да? Но ты от Гурудева так получаешь это в такой форме комплимента, ну вот, что никаким образом не затронуто эго, да, то есть лекарство прошло через все оболочки и инъекцировано в твое сознание. То есть тебя назвали дураком, а ты еще и счастлив, а ты еще и спасибо сказал. Вот это высший пилотаж как бы общения. Поэтому Гурудев, он говорил потрясающую вещь. Он говорил, ага, если мы говорим, что человек свойственно ошибаться, человек это слабое создание, человек это несовершенное создание, то где та часть человека, которая наиболее неуязвима? Оказывается, душа. Да, поэтому, в отличие от Лосева, марксистов, философов, веды, они в первую очередь говорят «брама джигьяса», да, «хато брама джигьяса», «пришло время вопрошать о душе». То есть, и в этой связи Лосев говорит, я тоже был склонен к идеям, ну, к любые новые идеи, они позитивные, но потом я более глубоко изучив мировоззрение, я понял, что существует какой-то более, должен быть какой-то более тонкий марксизм. И он говорит, в этом более тонком марксизме должен присутствовать Бог, совершенное начало. Это совершенное начало должно обладать какими-то совершенными качествами. Да? И с другими словами, мы должны увидеть, что он суммум батум, высшее благо. Хотя мы не можем применить сейчас в своей категории нашей жизни Бога как высшее благо, потому что мы все равно переживаем какие-то телесные изменения, такие как старость, подвижение, страдания, болезни, смерть, да? Время, пространство. Да? Но Шилашидхарма хорошо очень говорит, хорошо о ряде личностей, которые научились жить в мире души. И он говорит о том, что если человек, как, ну, там, я не знаю, там, Диоген или Платон, Сократ, в своей жизни живет хотя бы приблизительно в мире души, то никакие внешние обстоятельства не могут повлиять на него. Да, это как беседа Понтия Пилата и Христа, где Понтий Пилат, он говорит Христу, что я могу тебя простить, я могу тебя отпустить, я могу тебя наказать или помиловать. Но Христос, он ухмыляется, глядя на Понтия Пилата, он говорит, нет, ты ничего вообще не можешь сделать, ты на работе. Ты на работе, и ты жестко подвержен общественному мнению. Вот завтра придут как бы избиратели, да, там, ну, там, пришли иудейские священники, сказали, надо мочить. Ну, вот, и единственное, что мог сказать Понтий Пилат, я умываю руки, типа, я здесь ни при чем. Ну, то есть, но фактически он приговорил Христа к смерти. Поэтому мы понимаем, да, даже через отречение от деятельности мы можем приговорить кого-то к смерти, причем зная, что делаем неправильно. Поэтому такова природа материального мира. Материальный мир – это всегда причинно-следственная связь. И войдя в какую-то причину, мы не должны думать, что следствие тут же остановится. Да, что вот мы вошли в этот материальный мир, прожили здесь миллиарды жизней, но вот мы услышали все о Кришне, и все следствие, все остановилось. Веды говорят, нет, все будет происходить в причинно-следственной связи до тех пор, пока ты будешь существовать на принципе причинно-следственной связи. Да, поэтому в Бхагавадгите Арджуна задает Кришне очень хороший вопрос. Арджуна говорит, скажи мне, пожалуйста, как прозревшая душа ведет себя публично, ну, как бы, имеется в виду в своей обыденной жизни и за кулисами. То есть Арджуна задает Кришне очень хороший вопрос, потому что внешне мы все можем позиционироваться на... ну, как под трансцендентных. Сейчас такая вообще модная тема, там, пиар, позиционирование, там, ну, вот. Ну, то есть в Бхагаватам сказано, что дураки, которые мало разбираются в религии, будут признаны как, там, великие авторы, светила, там, гениальные мыслители. И наоборот, люди, которые такие, как Лосев, например, кто его знает? Величайший русский философ, который говорил о глубине... как философии, глубине процессов. Что такое философия? Это миропонимание, которое в результате миропонимания приходит к понятию Бога как абсолютного источника. И очень смешно, как его, конечно, хоронят. Да? То есть вот эти, ну, его близкие люди, как великого ученого, философ, как светилу. Да? Ну, понятно, что как Сократ, например. Да? Сократ в последний день перед смертью, к нему пришли ученики и стали уговаривать его, давай, давай бежать, мы сейчас подговорим, там уже идет корабль, возвращается, а Сократа должны были казнить после того, как жертвенный корабль вернется. И вот получилось так, что Кришна так устроил, что у Сократа были 30 дней последней жизни, потому что была погода, не было ветра. И вот эти последние жизни Сократ ждал. То есть, по идее, его должны были казнить на следующей неделе, но получилось так, что 30 дней не было ветра попутного. И корабль, который был на Финах, он должен был прийти только после того, как, ну, как бы жертвоприношение было совершено, можно было совершать правосудие. И вот Сократ, он ждал 30 дней. Но в последний момент к нему приходят ученики, там, молодой Платон, там, ну, разные его там... ну, разная публика его почитателей, но среди них там 5-6 его принципиальных учеников. И они начинают уговаривать Сократа жить. Ну, они пытаются всячески уговорить его, давай, там, вот уже, вот-вот тебя должны завалить, уже как бы палач должен растереть яд. Ну, вот. Но Сократ живет в мире своего сознания, он уже разорвал связи с миром тела. И он начинает им проповедовать. То есть, знаете, да, «Нама Санкиртана Ясья Сарва Папа Пранашам», как Махарадж Парикшит в последние часы своей жизни, когда все, Шука уже рассказал ему Бхагаватам, и, казалось бы, все, что будет делать прозревшая душа? Но Махарадж Парикшит, он выбирает проповедь. Приходит его мать Утара и говорит: «Сынок, я пропустила всю лекцию, там, пока мама ковыляла. Я старая женщина, то есть мое положение не лучше, чем твое. Ты получил это потрясающее общение с Шукой, по тебе видно, что ты просветленная душа. А что поделать мне с твоей старой пожилой матерью? Может, ты мне хоть что-то на пальцах объяснишь?» И в этот момент Парикшит, он говорит: «А, хорошо, подожди». И он: «Манама Санкиртана Ясья Сарва Папа Пранашанам». Последние минуты своей жизни он занят Санкиртаной, потому что веды говорят, ты в любом случае умрешь. Ну, как бы, не сомневайся даже в этом, да. Все смертно. Просто вопрос эквивалента твоего времени. На что ты посвятишь? И я вижу, например, да, в моей жизни, что время играет принципиальный фактор, потому что я говорю, это надо сделать, и то было бы неплохо, и это надо было неплохо. Я думаю, что просто у каждого из нас набат, и каждого показаны часы, что твое время очень коротко. Определись с главным, что ты хочешь сделать в этой жизни. Мы можем сделать то, мы можем сделать это. А давайте это снимем, а давайте то. Многие проекты, на самом деле, я прокручиваю в голове их реализовываю, и все. То есть они в сознании у меня реализованы. А лучшие свои фильмы про вампиров я снял в сознании, потом понял. Ну, потому что ты живешь какой-то момент, да, этими идеями, потом ты думаешь, это стоит того или не стоит того, да, сейчас мы говорим о дуэли Пушкина, я думаю, это стоит того, не стоит того, заморочка вся, потому что время уйдет, очень много ценного времени уйдет, а это ценное время можно потратить на что-то другое. Поэтому Парикшит начинает проповедовать, и также Сократ в последний момент своей жизни, последнюю часть своей жизни он начинает проповедовать, но... пришло время, садится солнце, как сейчас, да, и палач начинает растирать яд, и палач показывает посетителям: ребята, пора казнить. Закон говорит, что смерть должна прийти, заход солнца, вот вопрос смерти. Все у нас в Афинах расписано, все очень гуманно, да, то есть, и мы как гуманисты не тыкаем ножом, не отрубаем голову, мы даем тебе возможность выпить яд. И вот он уже растер столько яда, сколько необходимо, в кубке с вином, так, чтобы все было позитивно, да, то есть ты ушел из этого мира. На гуманной основе Сократу дается яд. Сократ смотрит на него и говорит: интересно, а можно его предложить как просад божествам?» Ну, называется возлияние. Ну, там, какому-то одному богу или другому. Палач говорит: нет, никаких проливать не надо, а то мало ли не сработает. Будешь вместо быстрой смерти какой-нибудь там понос и золотуха случится. Ну вот, а мне еще потом на следующее утро. У нас все как бы у Сулеймана все без обмана, все по граммам растерто. Как бы яд действует, соответственно, весу. Ну, как бы все в количестве, все, что у нас рассчитано. Была такая известная виселица, у которой был четкий расчет, насколько веса тела нужно, насколько выпускать веревку, потому что когда не могли правильно повесить человека, какие-то казусы были, то вешали, а веревка отрывала голову, например, ну, не очень цивильно. А потом как бы составили некую физическую таблицу, что вот на 100 килограмм вот 3 метра должно быть, а на там, на 90 всего лишь 2 метра достаточно и так далее. Но как бы как человек умрет, и это кажется ужасно, каждый вытирает шею, думает. Но Сократ говорит, нет-нет, не думайте, там, от веревки вы умрете, или там у вас будет клизма, понос или несварение. Да, не думайте сейчас об этом. Вы смертны по своей природе. Природа смертна. Поэтому да, не думайте, что там, кого-то расстреляют, ему плохо повезло, а кто-то будет там, в судорогах там, корчиться там, в доме престарелых там, со старческим маразмом. Смотреть последний там, «Ну, погоди» выпуск. Ну, вот, ему ведут обезболивающее. Да? Не думайте о гуманизме такого плана. Смерть неизбежна. Поэтому Сократ говорит, он говорит, смерть неизбежна. Я не пытаюсь... сейчас оттянуть ему, говорит, еще полчаса ведь, еще осталось, еще солнце совсем не село. Сократ говорит, так а какой смысл, там, что жить 70 там, с чем-то лет и 70 лет полчаса? Да, то есть как врачи бороться за каждую секунду, за каждый вздох. Там. В чем ценность? Понимаете, да, то есть Сократ задает очень важный вопрос перед смертью. Он говорит, в чем ценность? Ценность как, в существовании тела или ценность в том, что душа осознала свою вечную природу. Если ценность в том жизни, чтобы душа осознала свою вечную природу, то смерть, как неизбежный процесс, может произойти в любой момент. И даже наоборот, для осознавшей души, как Махарадж Парикшит, что такое смерть? Это избавление от физического существования. Поэтому Прохлад Махарадж начинает в первой части Бхагаватам рассказывать Парикшиту раджа-йогу, или как мистик должен умирать. А в последней части Бхагаватам Прохлад Махарадж говорит, не парься, царь, таким, как ты, те, кто услышал о Харии, тем, кто услышал о Кришне, им не нужно думать о том, как умирать. Думать о том, как умирать, нужно мистическим йогам, которые пытаются механическим образом превзойти гуны этой природы. Им нужно думать. Но тот, кто очарован Кришна-лилой, тем, кто очарован сознанием Кришны, его формой, его качеством. И дальше возникает вопрос – у Лосева возникает вопрос. Совокупность человека, противостояние, мы говорим, да, высшее проявление марксизма и философии, а где человек? Совокупность, высшее проявление человека – это душа. А душа – это самая низшая планка Бога. Душа – это самая низшая планка Бога. Если мы говорим о понятии Бог, то тогда мы должны разделить его на разные планы бытия и понять, что все-таки душа – это его частичка. Неотъемлемая частичка. Дживера сварупа хойте нити Кришнадас. Это не говорит о том, что я и есть Бог. И он говорит, Бердяев и другие, они были свободоманиями. Они вообще провозгласили, что Бог – это свобода. Свободный от всего, свободный для всего. Но мы увидим удивительную вещь, что душа всегда находится в обстоятельствах. Она никогда не свободна. Значит, душа, хотя является величайшей частичкой Бога, но противоположно отличается от него по своим качествам. Почему? Душа всегда зависима. Даже в освобожденном состоянии душа зависима. Хотя многие йоги, мистики, риши, муни не могут с этим согласиться и стремятся в непроявленное, в брама-нирвану, слиться с браманом, со вселенским сознанием. Но, тем не менее, одно из качеств души – это раса, раса джигьяса, поиск любви или возлюбленного – всегда заставляет душу занять зависимость от счастья. Да, мы говорим, там, сексозависимые, там, наркоманозависимые, там, деньгозависимые, там, фэшн-зависимые. Да? То есть, есть разная зависимость. Да, почему? Потому что в соответствии с типом обусловленности живого существа он всегда зависим от чего-то. Да? И в целом мы можем сказать так, что чем больше наслаждения, чем больше зависимость. Поэтому живое существо по своей природе зависимо. Да? И оно может бояться там, влюбиться там, или там, накуриться, или там, напиться. Да? Почему? Оно боится попасть в зависимость. Но, тем не менее, природа души состоит в том, что она всегда находится в зависимости. И Бхагаватам он говорит о том, что существует самое высшее проявление зависимости. Да? Та зависимость, которая делает душу абсолютно свободы. Это зависимость от Кришны, зависимость в ее отношениях, в ее реализации, в ее природе. Да? То есть если ты понял, что ты зависим, да, то теперь обрети свой высший потенциал зависимости. Иди от обратного. Да? То есть от чего я хочу быть зависеть? От дураков? Нет. От погоды? От людей? Нет. От времени? Нет. От чего я хочу зависеть? Я хочу зависеть от красоты, от любви, от гармонии. Поэтому Кришна-концепция выходит. Да? Лосев говорит, он абсолютная свобода. Великие философы прошлого времени поставили в рамках свободу и любовь. Ой, прошу прощения, свободу и Бога. Они поняли одну такую вещь, что Отец Небесный не должен зависеть даже от отцовства, да, то есть он никому элементы не платит. Он не привязан никаким внешним формам, у него не существует никакого долга, у него не существует никаких обязанностей, но тем не менее, кто он? Он Кришна, Акила Расама это Мурти, прекрасный абсолют. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, я сам следую долгу и учу долгу. Кришна говорит, я никому не должен. Почему? Потому что я долг, как это шлока в Махабхарате. В Махабхарате сказано, долг никому не должен. Представляете, и сам долг, личностный долг, говорит всем окружающим, что я никому не должен, но тем не менее я сам прихожу, чтобы явить. И возникает другая идея. Почему тогда? Что такое Кришна-концепция? Как он живет? Ради чего он существует? Почему он принимает множество форм различных аватаров? Почему он принимает... Почему он там всегда следит за праведником? Почему он бхакта-ватсала? Почему он полностью зависит от предавшихся душ, которые любят его? Да? И почему он полностью отдает себя предавшимся душам? И тогда мы начинаем видеть его другую природу. И это природа Кришны, это природа красоты, гармонии. И мы видим, что Кришна, он полностью, с одной стороны, не будучи независим, а с другой стороны, он зависит от своих преданных. И мы начинаем видеть, что мать Яшода, да, как она, какими качествами обладает та, которая может наказать Кришну? Да? Кришна, которого боится сам страх, но мать Яшода, для того, чтобы накормить Кришну своим молоком, она пытается связать Кришну, привязать его к ступе. Ей не хватает там, буквально двух пальцев веревки, потому что Кришна безграничная. Сколько бы раз его не обматывал веревкой, всегда на два пальца маленькая. В какой-то момент мать Яшода сердится, и вдруг Кришна открывает рот, и она видит в его рту все вселенные, и потом саму себя, и в этот момент она в шоке, но кричит кошка, ребенок пугается, Кришна начинает плакать. И, кстати, да, плач Кришны возвращает ее в состояние матери. А так она в какой-то момент получает сознание Кришны, гьяну, представление, ничего себе, у Кришны во рту все вселенные, там еще я. И вдруг в это время Кришна заплакал, и все, не-не, сынок, спокойно, все хорошо. Это был какой-то глюк, это был какой-то сон. Это была какая-то... Эта реальность была вовсе не реальность. Реальность такова, что я имею дело с Кришной, и Кришна полностью нуждается в моей защите. Какова была моя идея связать его? Зачем я хотел его связать? Как я могу связать этого возлюбленного ребенка? Но при этом такова Кришна лила, и мы говорим о том, что в этом мире мы всегда ищем чего-то, да, вот сейчас дети, молодежь, там, они ищут какие-то смешные видюхи в интернете, там, 100-500, они ищут что-то смешное, ну вот, и ты начинаешь думать, там, ну, над чем смеются люди, да, там, ну, вот, вульгарные все шутки, там, кто-то упал с велосипеда, кто-то кому-то дал пинка, кто-то, но мы говорим о том, что, а в том мире есть что-то? В том мире есть какие-то такие потребности. И ты, например, начинаешь изучать мир Кришны, и ты думаешь, а Кришна вообще, чем он занимается? В его жизни есть юмор? Есть ли в его жизни... Потому что игра, она должна быть смешной, веселой, интересной. И вдруг ты начинаешь находить, что, например, Рагунат Дас Госвами, один из величайших отреченных людей, который иногда забывал есть и пить, питался одним стаканом, маленьким стаканом молочной патоки в день, он, например, пишет самые прикольные книги о Кришне, это Рагунатха Дас Госвами. То есть он трансцендентный юморист, он пишет истории из жизни Кришны, которые полны юмора. И следует помнить о том, что все риши и муни были великими мудрецами в прошлых жизнях, но они стали гопи. Поэтому, хотя гопи, с одной стороны, играют роль сельских девушек, С другой стороны, гопи, они полностью искажают все священные писания, потому что, когда они говорят о любви, о взаимоотношениях, о том, кто как, кого должен ценить и любить, они часто ссылаются на различные шастры. Да? Но если Риши и Муни ссылаются это с точки зрения там, закона Божьего, то обитатели духовного мира ссылаются на различные святые писания, чтобы сделать прикол, постебаться друг на друга, мы друг друга подколоть, да, как закон как вышло, куда повернул, закон как дышло, куда повернул, туда и дышит, и вышло. И мы начинаем понимать, что если в мире гьяны священные писания ограничивают какими-то законами, да, ну, то есть, так сказать, некими правилами, то в мире Вриндавана эти священные писания являются не более чем предметом игры. Да, то есть, что настолько свободно они пользуются священными писаниями, что священные писания как бы это не более чем манипуляция. Еще Юлий Цезарь сказал, или Нерон, он сказал: друзьям все, а врагам закон. Поэтому да, то, что все, что существует в мире любви, построено на любви, но в их мире даже закон, священное писание, является шуткой. Они смеются над законом, да? Все так говорят о законе Божьем, но мало кто понимает, что, в принципе, сам Бог к своему закону относится очень скептически. И кто-то скажет: да, но тогда, если Бог скептически относится к своим законам, почему существует так много серьезных людей, там какие-то там батьки в рясах, там мамки в белых передниках, почему существует столько много разных религиозных догм, Коран, Библия, Тора. Как это все привести в гармонию? Но Шрила Шридхара Махараджа прекрасно это иллюстрирует. Он говорит: если вы посмотрите на правительство, государство, то вы увидите, что существует нижний парламент, верхний парламент, средний парламент и сам царь. И вы увидите, что на разных уровнях парламента муниципальный закон принимается, федеральный закон принимается, городской закон принимается. Вы видите, что глашатаи закона будут уговаривать вас и объяснять, почему мы должны принять в своей деревне вот такой закон. Да? Потому что там типа все там коровы там, или там какие-то лошади там гадят на мостовой, поэтому мы принимаем такой закон. Там каждый должен убирать за своей коровой. Там. Это разумно. То есть каждая группа будет выдвигать свое представление о добре и зле и законы, муниципальное, федеральное. Но самое главное, что мы увидим удивительную вещь, что группы, которые созданы для того, чтобы было лучше, превращаются в политические партии, у них оппозиции. Одни говорят: одни, лучше так. Другие говорят: нет, лучше так. Там республиканцы, демократы, да, там, консерваторы, мы увидим, что разные люди, одни говорят: мы же предупреждали вас, что так будет лучше. И мы видим, что на самом деле, как между демонами и асурами, которые вселенским змеем Васуки пахтают гору Меру, то одни занимают ведущее положение, то другие занимают ведущее положение, что власть и положение в этом мире невозможно удержать, что оно как переходящее красное знамя, и только Кришна, он находится вне всего этого и смеется. И поэтому мы скажем тогда: так теперь мы понимаем. Теперь, если мы будем рассматривать все эти религиозные, духовные догмы, идеи, если мы с точки зрения определенного мерила абсолютной истины, мы можем расставить каждый на свою полочку. И мы увидим, да, что этот местечковый закон, он хорош, но вот для этой деревни, для этого времени. Да? И что он существовал тогда и сегодня. Поэтому у Достоевского, когда великий инквизитор встречается с Христом, великий инквизитор говорит Христу очень важную вещь. Он говорит: только больше ничего не говори. И весь диалог великого инквизитора Христа состоит в двух вещах. Инквизитор говорит, а Христос молчит и улыбается. Инквизитор ему говорит: только ни слова. Иначе, как только ты начнешь говорить, нам все придется все перестроить, всю религию придется переделать. Все, потому что вдруг ты что-то новое не то скажешь. Вдруг ты пойдешь на 360 градусов. Да? Но давай я тебе объясню, почему мы лучше, чем ты. И великий инквизитор, он начинает объяснять, что ты дал людям идеалистические ценности, а мы разрешили им грешить, но при этом каяться. Это ты пришел и сказал, что птицы не сажают, не сеют. А мы сказали, что рабочий день должен быть 8 часов, и десятину нужно отдать. Да, это ты, идеалист, занял положение Бога, о каких-то вечных ценностях начал говорить. А мы-то все структуризировали. Недаром я вчера сжег 100 еретиков. И, кстати, тех, кого ты сегодня исцелил, если я завтра покажу на тебя пальцем, они будут хлопать в ладоши на твоем сожжении. Вот видишь. Они будут бросать тебе в лицо, там, как в старой доброй Европе, да, казненному там, еретику, бросать будут в тебя яйцами и будут смеяться над тобой. Да? Сегодня ты зашел как мессия и исцелил их, а завтра я буду тебя коптить на костре, и никто из твоих последователей даже не пикнет. И на протяжении всего этого диалога Христос, он только стоял и улыбался, он не ответил ни слова. Почему? Почему не ответил ни слова? Потому что у Достоевского была четкая позиция. Он понимал, что я могу говорить со стороны человека и со стороны религии, но мне трудно говорить со стороны Бога. Но в сознании Кришны все наоборот. В сознании Кришны у нас есть потрясающая идея. А хотите услышать мнение Кришны на эту тему? У Кришны на каждую тему есть свое мнение. Он говорит, Арджуна, среди разных типов йогов, вот эти мне нравятся больше всего, которые мне предались полностью. Да. Среди таких-то людей Кришна не говорит, да, он не говорит черное, белое. Кришна говорит, я предполагаю, джай шиши гуру гура граха, мады чешни ки джай. Кришна говорит, я предполагаю, что существует разная мода, но я буду одеваться вот так. Да? Почему вы вот так не можете одеться? У вас нет причин для этого. Никто из вас не может вот так одеться. А я могу. Почему? У меня нет причин быть одетым по-другому. Вы будете одеваться в повседневную одежду, или в праздничную одежду, или в рабочую одежду. Но я могу позволить себе быть таким всегда. Мало того, что я могу быть позволен, как меня видят мои преданные. А мои преданные всегда немножко перегибают палку. И вы знаете, что при этом мне очень нравятся эти большие драгоценные камни, как у американских рэперов. Да, возможно, они слишком вызывающие, но это мои камешки. Ну вот, да, они слишком вызывающие, потому что кто-то может мне сказать, ну, Кришна, это чересчур. Но он говорит, ну, я же все-таки абсолют. Я абсолютная верховная личность Бога. У меня есть возможность быть чересчур. Да? Это если бы там, я не знаю, там, администратор выставки или водитель автомобиля бы вышел вот так к заказчику. Это было бы удивительно. Но для Кришны, для Бога нет ничего невозможного. Поэтому мы всегда можем смотреть на него немножко другими глазами. И в этой связи, возвращаясь к тому, что говорит Гуру Махарадж, это мир души, да? Он говорит, что ничто не может быть уничтожено или ничто не может быть затронуто, невозможно потерять ничего, то, что находится в мире трансцендентного, в мире души. Поэтому, когда мы говорим о той или иной личности, о той или иной литературе, о том или ином трансцендентном переживании, мы понимаем, что все это будет применимо к миру души. Поэтому Сократ, Платон, Лосев, все мудрецы приходят к одной вещи, что не стоит проблемы с восприятием истины. Кришна как концепция будет сверхпривлекательная, но занять правильное положение – это значит постепенно прийти к отношению к нему. Да? То есть мы не можем рассуждать о Боге банально. Да? Мы не можем рассуждать о Боге… Это называется фарисейство. И мы не можем рассуждать о Боге формально, потому что это значит, что мы его не любим. Ну, наверное, Бог такой, или может быть, он такой, а может быть, Бог такой, там, может быть, он может ли он создать камень, который не может сам поднять? Там, нет. Эта точка зрения, она не будет подлинной. Поэтому наши учителя говорят, что он Акила Расамрита Мурти, он океан красоты, гармонии, блаженства. Если мы осознаем понятие, что единственное, что нас привлекает, это красота, любовь, тогда мы будем вынуждены как магниты притянуться к нему и вступить с ним в расу, вступить с ним в взаимоотношения. Но это уже следующая тема, потому что такое раса с Кришной? Да? Мы только что говорили, что существуют различные целые муниципальные, федеральные группы в правительстве. Если мы увидим Вриндаван, то мы увидим, что большинство обитателей Вриндавана даже в духовном мире находятся с Богом в оппозиции. Чандравали, Радхарани, там пастушки и матери, там пастушки и гопи. Это оппозиции, разные группы. Да? А пастушки считают, что нет ничего круче, чем гулять и дружить с Кришной, а гопи считают, что это все детский сад, мальчишечьи дела, что нет ничего выше, чем танцевать с Кришной. В то время как родители считают, что дело молодое, как говорится, там погуляют, здесь потанцуют, но мы-то знаем, что для Кришны хорошо, да, то есть, ну вот, поэтому их принцип считается, да, то есть, но при этом они понимают, что там, возможно, что у Кришны какая-то частная жизнь своя, ну, дело молодое, как бы, но при этом, как бы, все должно быть для блага Кришны, все должно ему идти во благо, да. Таким образом, мы видим, что вся, каждая раса, каждая группа раса обитателей духовного мира, она в целом совершает свою севу, и хотя она конкурирует в какой-то степени между собой, с другой стороны, Шрила Шридхара Махарадж говорит, каждая группа дополняет. Каждая группа дополняет, и есть те, например, как Радхарани. Радхарани, она, занимая высочайшее положение, она в гармонии со всеми группами. То есть Радхарани, она почитаема всеми. Потому что родители, мать Ишода говорит, ну, Радхарани должна помогать мне готовить для Кришны, я не могу справиться с этим ребенком. Радхарани приходит каждый день, она готовит. Поэтому мать Ишода очарована ее качествами, да. Друзья тоже понимают, что то, что нам дают те самые шарики, которые, так сказать, скатала Радхарани, это то, что больше всего любит Кришна, да, среди всех разных форм пищи. Поэтому это занимает особое положение. И в конце концов, как бы, гопи – часть нашей игры. Поэтому часто, когда Рагхунат Дас Госвами пишет свои трансцендентные книги, юмористические, а Кришна – самый крутой юморист – это Рагхунат Дас Госвами, он пишет в основном приколы о Кришне. Вот. Но мы скажем, почему эти приколы не изучают? Потому что есть базовая основа. Да? Тот, кто может смеяться над Богом, до какой степени он может быть близко к Нему? Мы опасаемся панибратства. Панибратство – это когда мы не занимаем того положения, на которое претендуем. Да? Панибратство гораздо опаснее, чем уважительное дистанционное поклонение, потому что в уважительном дистанционном поклонении есть возможность родства. В панибратстве есть только что возможность оскорбления и так далее. Поэтому шаг за шагом, проникая в природу трансцендентного, общаясь с гуру, с вайшнавами, нам достаточно то, что говорят нам наши учителя об этом. Да? Потому что наши учителя, они дают эту харикатху как доктор, который знает, сколько какого лекарства можно прописывать той или иной душе. Да? Ведь я спросил одного из преданных, ну как там вот этот наш общий друг? Он говорит, ну он там начитался таких-то книг. Я говорю, конечно же, естественно, до тех пор, пока мы не соприкоснемся с обитателями того мира, до тех пор, пока мы не соприкоснемся с живой традицией, мы всегда будем находиться в рамках нашего ума. А ум, как сказал Бхагавадгите Кришна, иногда очень хороший друг, иногда очень плохой. То есть, поэтому мы не все знаем, как с умом дружить. Мы не знаем, да, мы еще говорим, а этот как? Мы себе на уме, себе на уме. Чисто украинское выражение, да, себе на уме. Что такое себе на уме? Это человек, у которого уже сформированы свои представления, да, и он не хочет приходить к реальности, потому что вот мы говорили с Андреем, ему очень понравилась идея того, что Шрила Шридхара Махарадж называет Кришну прекрасной реальностью, да. Себе на уме – это когда ты придумал Кришну от своего ума. Да, мы часто говорим, а чем вы отличаетесь там от преданных в ИСКОН? Мы говорим, потому что сам Шрила Шридхара Махарадж говорит, потому что неофит склонен придумывать своего Кришну. Он склонен придумывать свое, то есть брать какие-то свои представления, олицетворять какой-то объект, и тогда этот Кришна – это уже не Кришна духовного мира, это Кришна твоего ума. Но если мы говорим, что Кришна – прекрасная реальность, тогда наша задача не взять какого-то Кришну нашего ума, да, и вот нашпиговать его какими-то качествами, какими-то формами. Это снова будет Кришна нашего ума. Он снова будет в рамках нашей черепной коробочки. Поэтому веды призывают нас к трансцендентному. А что значит трансцендентное? Трансцендентное – то, что само себя являет. Поэтому одному из преданных, он говорит, а как вот это, а как то? Я говорю, когда ребенок вырастает, он понимает, что такое взрослая жизнь. Да? Ведь речь возрастания ребенка – это пробуждение его сознания, не более чем. Да, поэтому понятно, что от ребенка там в 9 лет у него там Баба-Яга и еще что-то, там в 12 лет компьютерные игры, там в 14 лет там еще какие-то вещи. Только когда человек достигает какого-то роста, да, мы можем назвать его в адекватке. Также мы должны с вами пройти духовное взросление. Поэтому когда какой-то преданный находится на неофитском состоянии, он находится в духовном детстве. Да, но это вообще не значит, что нет духовной юности, духовного там, отрочества, духовного взросления. И мы всегда знаем, да, что дети, они склонны к болезням. Вчера на Кисельный пришел один парень, который год назад или пару лет назад, он учитель йоги. В общем, короче, он так сам за... Пришел, получил у нас посвящение и стал какие-то свои идеи. И, ну, сказали, брат, ты понимаешь, ты сейчас находишься на своих идеях. Он поехал, естественно, искать подтверждение своих идей в Индию. Ну, не так давно вернулся. Я спускаюсь, утренняя программа, смотрю, он сидит в гостиной, у него там свой алтарь какой-то. Я ему говорю, брат, сейчас утренняя программа идет. Он такой, да не, у меня свое арати я провожу. Ну, я смотрю, кто на алтаре. Я говорю, так ты же сахаджиям поклоняешься, здесь другая идея. Ну, я знаю гуру сахаджи и их образы. Он говорит, как это что, сахаджи? Я говорю, в чистой воды. И чистой воды ты сахаджи тоже. И вот, ну, недавно, я знал, что у него проблемы с физическим здоровьем. И он вчера приехал в Москву, он подбежал ко мне, говорит, а можно я здесь буду у вас в храме? Я говорю, так а какой смысл? Я говорю, ты же поклоняешься своему алтарю. Когда, представляешь, если бы каждый здесь сейчас здесь отвернулся задом от Кришны, разложил свой какой-то алтарь и стал бы нам что-то бормотать. Ну вот, я говорю, и самое главное, что не просто ты поклоняешься чему-то своему, ну там, там у тебя личный портрет Гурудева, это я могу понять, да, там где-то в комнате, там, у человека там какой-то вот индивидуальный алтарь. А главное, что ты пришел сюда со своей заварочкой. Ну, как бы, которая заварка твоего головного мозга, она, я говорю, поэтому просто ты физически не можешь здесь присутствовать, потому что, ну, я не вижу у тебя физического здоровья, да, там, ты будешь кашлять всем в просад, а второе, ты будешь также кашлять своими духовными мыслями. Я говорю, если ты хочешь исцелиться, духовного исцеления, ищешь духовное исцеление, значит, ты должен принять доктора в первую очередь, ну, потому что если ты думаешь о том, что ты сейчас возьмешь там Google, там, он станет твоим гуру, а как бы аптека в 1000 лекарств. И то лекарство хорошо, знаете, как там, сыпьте побольше анальгина, и все пройдет, боль уйдет сразу же. Ну вот, то есть некоторые только лишь обезболивающие в этом мире. Да? Исцеление – это процесс более… Исцеление – это трансформация сознания. Почему мы стремимся к наслаждениям в этом мире? Потому что через наслаждение в этом мире мы хотим затушить свою боль. У нас есть боль, вожделение – это боль, да, мы хотим ее потушить. Но мы также должны знать, что в этом мире также существуют здоровые личности, которые вне вожделения находятся. Да, у них нет этой боли. Почему? Они излечились от этого. Мы только будем как бы расчесывать прыщи. Это принцип нашего существования сегодняшнего, но в конечном итоге мы должны рано или поздно предаться Господу и выйти из зоны боли. Да? В этом суть нашей духовной жизни. Поэтому один человек спросил меня, возможно ли такое? Я ему сказал, возможно. Я сказал, я не могу сказать, что я сегодня нахожусь в этом состоянии сознания, но я знаю, что это возможно. По крайней мере, Кришна показал мне на какое-то мгновение, что это возможно. И мы видим, что каждый преданный, который искренне приходит, неофит, Кришна ему сразу же дает, он дает возможность быть таким. Другое дело, как говорят старцы, удержать уже Божью благодать. Ну, как бы не демо-версию получить на халяву, а заслужить свое место, ну, как бы преданием с вами под солнцем. Но об этом уже, наверное, следующая лекция. Сегодня мы можем сказать только то, что Нам очень с вами повезло, потому что вчера летел в самолете, смотрел фильм про великого русского философа Лосева, его слова о глубине поиска, о божественном. Он говорил такие вещи, он говорит, мы не могли, мы не имели права, мы могли думать об этом. Я мог думать о Боге, да, никто не мог меня лишить способности думать о Кришне, да, но я не мог открыто поклоняться, я не мог найти единомышленников, да, меня бы запихнули или в тюрьму, или в дурку, неважно. Мы с вами очень удачливы тем, что мы живем в крайне тяжелое время, не следует думать, что там время будет идеальное, но, по крайней мере, у нас с вами есть возможность здесь и сейчас общаться, думать о Кришне, рассуждать. 20 лет тому назад всех бы сюда приехал воронок, всех положили бы в дурку, там, за вегетарианство дали бы 5 лет. Ну вот. И так далее, да? То есть мы не ценим порой то, что судьба дала нам такую глубокую возможность погрузиться в сознание Кришны. Еще более глубокая возможность у нас есть погрузиться в сознание Кришны – это храм. Матура-вас. Поселиться в Матуре. То есть поселиться там, где деяния Господа. Гурудев часто говорил о том, что деяние Господа происходит в этом храме. Гурудеву это было явлено. Он всегда говорил, что Рада Мадхава здесь являет свои лилы. Да, там, тут не Виджай Роман рулит, там, не Авадут Махараш, не Притху. Тут рулит сам Господь, поэтому там Газпром там подводит сейчас дороги там, не к себе, а к Кришне. Это, как материалистам кажется, что они для себя все делают. А на самом деле Кришна говорит прекрасную фразу. Он говорит, что в этом мире все сокровища принадлежат мне, а людям я их даю лишь только на время. И действительно так, да? Великие сокровища, они принадлежат, они же никуда не делись. Они просто где-то перераспределены по каким-то там... Кто-то там, мы говорили, там этот коллекционер, это хранит в своих коробках и в ящиках. Я вчера вечером, мы ехали, Харидаси, я и Вишва, и говорили о том великом коллекционере, об этом великом коллекционере. Я говорю, и при этом, то, что обладая несмертными сокровищами, он ходит на работу, одевается как марамой корейка и прячет свои сокровища у себя в ящике. То есть, по большому счету, да. То есть, чем он отличается от обыкновенного обывателя? Да ничем. У него только одна проблема – поставить там шведский замок с железной дверью, чтобы его не обокрали. Вот. А простого обывателя – заходи, бери, что хочешь. Вот, поэтому моя идея была какая? Как предначертана жестокая судьба, как посмеялась она над кем-то, да? Даруя кому-то какие-то даже материальные ценности, вот, она сделала тебя рабом или лакеем. И наоборот, если ты свободен, внутренне свободен, и ты, например, обладаешь какими-то трансцендентными ценностями, да? Прохлад Махараш говорит, да какие еще, какой смысл бороться со всеми в этом мире? Давайте поборемся со своей жадностью, вожделением, безумием. Представляешь, если побороть, я вот думаю про себя, если бы я мог побороть свое собственное безумие. Вообще я мог бы уйти пешком в духовный мир, хоть завтра. Ну вот, или там, или жадность, или если бы я мог побороть свою глупость, представляете, да, вообще был бы, там, у меня была бы, например, там какая-нибудь олимпийская медаль, там первое место за, там, там, я поборол свою глупость, это было вообще прекрасно. Представляете, если бы я мог все эти вещи делать. Поэтому каждый из нас, он обладает вот этими внутренними врагами, глупостью, жадностью, безумием, там, вожделением. Там. Да, если бы мы могли бы каждый в своем сердце помочь себе, да, каким-то образом, мы были бы самыми вообще богатыми людьми, потому что стоит нам только прийти к просветлению, так тысячи вокруг нас спасутся. Представляете, да, вот у нас простая задача, да. Там, посмотрите, вдруг у нас там Притху станет просветленным, или там вот, уже почти близок к просветлению у нас. Вот-вот уже почти приговоренный к вечной жизни. Я говорю, Харидаси, каждый преданный у нас как драгоценный камень. Но если бы он был совсем просветленный, понимаешь, не было бы в нем изъяна, тогда бы цены им не было. А так у нас все преданные бриллианты, изумруды, но здесь вот черная какая-то там вмятинка, да, тут, поэтому цена, она уже такая, ну, достаточно приобретенная, то есть как бы у нас все приобретенные, у нас все драгоценные камни, но все со своими, у каждого своя история, да, на каждого дело заведено, поэтому как бы И драгоценные камни не столь дорогие, как они не сияли бы, как наши преданные, они все сияют, как драгоценные камни, по сравнению с материалистами. Но для Кришны, Кришна, он любит такие камешки без изъянов. Ну вот пока что мы еще как бы не исполировали эти изъяны в себе. Но время придет, как бы мы близки. По крайней мере, мы помогаем полировать их друг другу. Мы четко абсолютно можем друг другу рассказать, как надо жить духовной жизнью. А это уже большое... А это уже величайшее. Мы как бы живем в стране советов, поэтому мы все умеем советовать друг другу. Да? Ну вот. А единственная только проблема с собой. Вот я говорю, я могу любого научить жить духовной жизнью, кроме себя. Ну вот. Поэтому каждому гуру нужен тоже гуру. Да? Понятно, да? Потому что ты можешь сделать кого-то совершенным, но себя не можешь сделать. Все как в сказке. Да? Должен быть кто-то другой, кто тебя будет делать совершенным. Вот. Виджай Роман – это наш тренер, играющий тренер. Да? Да. Все, что нужно, это длинный кнут. Хчх.